вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Елена Сенина. Лен, добрый день.
Добрый день.
О чем мы будем сегодня говорить, Лен?
Знаете, сегодня мы можем поговорить на любые юридические темы. Вот все, что интересует. Вчера, кстати говоря, меня интервьюировали, спрашивали, можно ли елку вырубить и что за это будет.
Кстати,
если
да.
Если это интересует, давайте на эту тему поговорим. А так, пожалуйста, развод, раздел имущества, те, кто еще не успел в этом году это осуществить, еще есть пару дней.
Лучше не надо.
Но проконсультировать мы можем. Наследственные отношения, жилищные отношения, может быть, у кого-то уголовка, и можно и об этом поговорить. Так что звоните, и любые правовые вопросы мы попробуем вместе с вами осветить.
СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 7373 94 8. Также у нас есть телеграм-канал «Радио говорит МСК», там видеотрансляция. В YouTube-канале «Говорит Москва» Макс и Марина. И ВКонтакте «Говорит Москва» 94,8. Лен, так что будет, если вырубить елку в лесу, в Подмосковье или еще где-то?
Нельзя, ни в коем случае нельзя. За это предусмотрена ответственность и административная ответственность. Там до 5000 штрафа может быть наложено. И плюс еще конфискация вот того, чем рубили. Да, топор этот отберут. Конфискуют, поэтому мало приятного. А если это значительный ущерб, то вообще есть такая статья 260, у нас такие прозорливые и интересующиеся слушатели всегда. Посмотрите, 260-я статья Уголовного кодекса, она специализированная, об этом говорит. Если значительный размер, то есть больше 5000 рублей стоимость вот того, что вырубили, то возможно привлечение к уголовной ответственности. Поэтому будьте осторожны, лучше покупать, приобретать, чеки сохранять на всякий случай, если остановят. Ну и плюс еще есть правила провоза, то есть если в машине везете, то там нужно, чтобы на метр максимум спереди, сзади вы вот эта елка выглядывала, и не более того, и 40 сантиметров по бокам. За это тоже могут оштрафовать, поэтому вот рубить нельзя. Рубить
я нельзя. Помню, только в прошлом году в интернете был ролик, как двое парней украли елку возле торгового центра, они вытащили из катки елку с игрушками и убежали. Это хулиганство, воровство, как это?
Молодцы какие. Ну, кража, конечно. Вот здесь может быть 158-я статья кража. Если стоимость имущества больше 2500 рублей. Если меньше, то будет мелкое хищение. Тогда административная ответственность. Ну, если с игрушками, то может быть до 2500 и дотянули. Поэтому это кража.
И фрукт спрашивает, а если просто веточки оборвать, тоже нельзя? Лапник такой.
За веточки вот такой ответственности нет, не предусмотрено. Именно выруб, такая формулировка есть.
Деревья.
В законодательстве, да, поэтому вот с веточками пока у нас законодатель не разобрался.
А у меня была знакомая, которая, у нее на участке росло там 7 или 8 елок. Ну, а елки-то, понятно, они маленькие, а потом разрастаются, достаточно долго растут, вот, и она срубила одну из своих елок, но это на ее участке, для того, ну, и поставила домой, для того, чтобы как-то, ну, как-то прорежить участок, чтобы не было вот это вот одна беспроходимая вот это вот, это наказывается, то, что это твое.
Нет, то, что твое, это законно, это на твоем участке, тебе всё принадлежит, понятно. Руби сколько хочешь и прореживай.
Идем к вашим темам и вопросам. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Михаилом зовут меня.
Да,
у меня такой вопрос, что надо сделать, чтобы найти деньги умершего?
Деньги умершего, что имеете в виду? Найти какие? На счетах?
Да.
Денежные средства на счетах. Если вы являетесь наследником, вы наследник потенциальный?
Я нет.
Ну, здесь...
Жена наследница.
А, ну, тогда все подходит. Супруга. Вот если она является наследником, она идет к нотариусу. Нотариус имеет право делать соответствующие запросы и запросит в ключевых банковских учреждениях, и будет выявлено, есть деньги или нет.
Вы в наследство она вступала?
Нет, еще не вступала.
Вот она пойдет к нотариусу, она должна изложить нотариусу эту ситуацию, что я не знаю, где-то должны быть деньги, в каком банке, не знаю, в каком размере, не знаю. И нотариус совершит соответствующие действия, выдаст запросы, и можно будет наследнику по запросам информацию получить. И, кстати, денежные средства, которые необходимы прямо сейчас, ну, например, там, на погребение, на установку памятника, можно получить до истечения 6 месяцев. Вот те, которые 6 месяцев нужно ждать, пока выдадут свидетельство о праве на наследство, выдает свидетельство вот такое именно на денежные средства, и в банковском учреждении можно будет деньги получить.
Спасибо. Я понял, что нотариус разыскивает деньги.
Да, вы правильно поняли. Он вам даст ответ. Да, он занимается поиском имущества. Спасибо, Михаил, большое. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
Здравствуйте, меня Михаил зовут. Вот у меня аналогичный вопрос. Вот, допустим, родственник мой умер, а у него нет свидетельства о рождении. Если я приму наследство, мне нотариус даст запрос повторный в ЗАГС, чтобы я...
Чтобы вы свидетельство свое получили.
Вот мой родственник умирает. Мне надо доказать, что я, допустим, его брат, а у него нет свидетельства о рождении. После смерти, если я приму наследство, я могу обратиться к нотариусу, чтобы он мне дал постановление, чтобы мне в ЗАГСе выдали
повторное свидетельство. Что выдали-то? Выдали что?
Свидетельство? Свидетельство? Не его, не, вот, не, не наследника.
Так, а еще раз, Михаил, у вас есть брат, он умер уже, да?
Нет, вот, допустим, если он умрет, но у него потеряно свидетельство о рождении.
Короче, пока он живой, послушайте, Михаил, даже я могу ответить, ответьте, пока он живой, восстановить свидетельство о рождении, это не проблема.
Пусть пойдет, получит, конечно.
Если он лежачий и все такое, вот если он умрет... Мне потом нотариус даст постановление, чтобы...
Короче, без свидетельства от умершего он сможет вступить или придется доказывать, что вот Михаил брат этому умершему?
У нас нередкими бывают заявления в суды об установлении родства, но это не тот случай. Тут действительно нотариус может выдать соответствующий запрос и этот запрос и сделать самостоятельно для того, чтобы ваше родство легко подтвердить. Но пока вот ваш брат жив, пусть он даже лежачий, я рекомендую вызвать нотариуса на дом, выдать доверенность. Он у вас дееспособный?
В себе он?
В себе.
Ну, да, но я на всякий случай спрашиваю, вот нотариус после смерти.
На всякий случай мы вам ответили, что да. Но сейчас еще дополняем свой ответ. Можно вызвать на дом нотариуса, чтобы нотариус выдал вам, например, доверенность на представительство, в том числе в органах ЗАГСа. Вы сходили и получили его это свидетельство, если он сам дойти не может в силу вот его физического состояния.
Я удовлетворен. Спасибо вам.
Пожалуйста. Слава богу, что вы удовлетворены.
Как вы хорошо сказали, Михаил Второй.
Да, Михаил Второй.
Будет ли Михаил Третий сегодня?
Добрый день.
Здравствуйте. Будьте любезны. Скажите, пожалуйста, как можно выписать мужа из квартиры, если мы развелись, и я собственница?
Скажите, он коммунальные услуги не оплачивает?
Нет,
не оплачивает. В квартире фактически не проживает?
Нет.
Какое-то еще жилье есть у него в собственности, в пользовании?
Ну, в другом городе.
Но, тем не менее, оно есть?
Да.
И он живет там?
Нет, живет здесь.
Но нет, живет не с вами, не в вашей квартире?
Нет.
Вот в таком случае, когда он фактически утратил с вами родственную связь, коль скоро вы разведены, вы являетесь собственником, он не несет никакого бремени по содержанию имущества, выехал из этого жилья, вам можно обратиться в суд с иском о снятии с регистрационного учета, если он добровольно не снимается.
Он сам снимается?
Нет.
Не хочет. Ну, значит, идите в суд. Если бы добровольно, то в МФЦ можно было выписаться. А так надо в суд подавать.
В судебном порядке иски достаточно распространенные, да, часто подают, поэтому идете в суд, иск о снятии с регистрационного учета.
Спасибо, действуйте.
Да, и написать заявление.
Да, да, секретарь вам там подскажет. Просто
секретари
идите.
В суде ничего не подсказывают, внимание. Они, да. У них даже таблички висят, что
консультации не даем. Что, ну, они-то принимают документы?
Можно послать почтой, можно послать по интернету, если вы там в этом разбираетесь, через систему Газправосудия, если есть электронная цифровая подпись усиленная.
А почтой можно послать?
Почтой можно послать, направить в суд, но предварительно все-таки вам нужно нюансы соблюсти, направить ему исковое заявление с приложением. Но таких бланков и образцов, да, у нас так в ГПК указано, в Гражданско-процессуальном кодексе, что вы должны направить ответчику и квитанцию, что вы направили ответчику, к иску приложить, и тогда суд примет ваше исковое заявление.
К иску что приложить?
Квитанцию о том, что вы направили своего мужу предупреждение, заявление, что вы его исковое выписываете, да.
Ага, все, спасибо вам большое.
Пожалуйста. Ой, господи, как все тяжело, сколько бюрократии-то в нашей стране, в нашем мире, я сказал бы. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Марина, Москва. У меня такой вопрос. Я прописана в неприватизированной квартире, и со мной еще двое сестер. Одна из сестер – главный квартиросъемщик. Но я сейчас проживаю у гражданского супруга и боюсь, а вдруг моя сестра может меня как-то выписать. Есть возможность?
Такая возможность есть.
Я оплачиваю.
А вы оплачиваете коммуналку и продолжаете оплачивать, потому что есть такое основание для неприватизированного жилья, то, которое вот в муниципальной собственности, как признание утратившим право пользования жилым помещением и снятие с регистрационного учета. И вот те, кто уезжают, например, надолго, либо приобретают еще какое-то жилье, или там 10 лет не появляются, ничего не платят, вещей никаких нет, их признают в судебном порядке утратившим право пользования жилым помещением.
Ну, я плачу, и вещи у меня есть там мои.
Очень
иногда
хорошо.
Иногда приезжают, соседи меня видят.
Соседи вас
и
видят.
Они могут подтвердить.
Ну, то есть вы всегда можете
сказать,
что временно выехала. Да,
в общем, лучше приватизировать быстрее, да?
Чтобы... Ну, приватизировать, конечно, все вот должны согласиться. Они согласны на приватизацию?
Нет, все согласны, да.
Все согласны
просто
на приватизацию.
Просто я все жду, ребенка хочу родить, а что-то не получается. И...
А, чтобы на него тоже доля была для приватизации.
Чтобы доля, да, побольше была.
Ну, здесь это нужно сесть и посчитать, что выгоднее. Сейчас взять и...
Пожалуйста.
Да, на троих приватизировать.
Или потом и подольше ждать, а вдруг сестра и выпишет. Так, 7373948, телефон прямого эфира. Продолжаем отвечать на ваши вопросы. Добрый день.
Здравствуйте. У меня можно вопрос по мусору задать?
Почему?
По мусору, мусор.
А, мусор, да. Просто говорите чуть громче, очень тихо.
Хорошо. Сейчас буду говорить. Так слышно?
Да, вот так лучше. Говорите.
А, скажите, пожалуйста, я живу в городе. За мусор плачу ЖКХ с человека, как положено, зимой и летом, аккуратно оплачиваем. А вот летом я живу в деревне. Ногинский район, Московская область, Мамонтовское поселение, деревня Тимково. Угу. Так там за мусор берут не с человека, а с метража. То есть у меня метраж дома 80 метров, вот, и они берут не с человека, а с метража. Как это метраж собирает мусор? Я никак не пойму. Вот как это объяснить?
Вот это, я объясняю это следующим. Дело в том, что вот расчет, тарификация с человека либо за квадратные метры, за площадь, зависит от регионального законодательства. И то, что, например, в Тамбове может быть с квадратных метров, а где-нибудь в Ростове,
в Москве,
да, там с человека. Поэтому это уровень местного регионального законодательства. Значит, вот в том населенном пункте, о котором котором вы говорите, вот так принято, да? Поэтому здесь, ну, нарушений-то нет. У нас нет единого требования, которое было бы федеральным. Этот вопрос, он находится в ведении региона конкретного, понимаете, да?
Понятно. Угу. Тут же... А вот почему я там не живу полгода, угу, в деревне, так, а все равно берут за мусор?
Есть такие услуги, как вывоз мусора, они обязательны к оплате. Если вы, выезжая, можете написать заявление, и вам снизят 50% оплаты, например, за газ, за воду, за свет и прочее, то за мусор надо платить все 100%. Мы уже об этом говорили.
Это чистая правда, так оно и есть, да, правильно, по газу, свету, воде берут справочки, предоставляют эти справки, что фактически проживает там-то, ну, а с мусором ничего не поделаешь.
Он приезжает не только ради вас, он приезжает ради всего, там, не знаю, дома, района и так далее. И поэтому здесь таких скидок не бывает. Мы об этом уже говорили, да, может быть, в этом есть какая-то нечестность, но не нечестность, а как правильно сказать, не справедливость, но такие законы.
Закон слов.
Платить нужно, спасибо. Закон. Да, это правда. Добрый день, как вас зовут?
Алло.
Да. Выключите радио, будьте добры.
Анатолий Иванович, да. У меня такой вопрос. В конце 22-го года по реновации мы переехали в новую квартиру.
Поздравляем.
Однако старую квартиру нам продолжали начислять. И мы оплачивали и ту квартиру, получается, и эту. Угу. Теперь мы обратились в МФЦ, чтобы нам возместили стоимость, которую мы платили за старую квартиру за 2 месяца. Угу. Нам помогли составить документы, отправили в банк ВТБ, через него идет, а этот банк находится в Чебоксарах. И вот уже год прошел, что организации, которые поставляют энергоресурсы, не отвечают банку. Вот такой ответ мы получили. И куда теперь идти?
Ну,
все отмахиваются.
А сумма-то большая?
Да где-то около 10 тысяч.
Понятно. Угу. Лен.
Ну, у нас подобная ситуация уже была в эфире, и мы отвечали на этот вопрос. Не отвечу ничего оригинального. Вы имеете право в судебном порядке потребовать возврата денежных средств, обратиться в суд. Ну, конечно, при сумме 10 тысяч рублей это не очень ликвидно, но если вопрос принципиальный, то имеете право обратиться в суд. Можно попробовать еще решить вопрос через прокуратуру, как надзирающий орган, через Центробанк написать заявление. Это можно все сделать в онлайн-формате, через интернет, через сайты. И обратиться также к финансовому омбудсмену. Сейчас такой институт существует.
Просто игра не стоит свеч. Вы потратите больше сил, времени и средств, нежели вернете эти 10 тысяч рублей.
Если бы там... И суд станет на мою сторону. Не будут они оплачивать мое обращение в суд?
Судебные расходы ваши компенсируются. Вот здесь формулировка
если
такая.
Если победите.
Если победите, и не все в полном размере. Например, расходы по юридической помощи, они возмещаются в разумных пределах. Вот такая формулировка. Какие разумные, нигде не установлено. Ну, например, юристу платят 10 тысяч рублей, а суд компенсирует 2. Ну, бывает такое, и частенько снижают. Так что это и должны иметь в виду. Но есть те расходы, которые возмещают в полном объеме. Например, госпошлина. Но у вас тут госпошлины не будет, потому что у вас по закону о защите прав потребителей, вы от нее в данном случае освобождены.
Ну, понятно. Вот этим они и пользуются, все эти организации. Ну,
возможно.
Возможно, да. Действуйте. Спасибо большое. Добрый день, как вас зовут? Мы вас слушаем.
Алло. Да. Ой, здравствуйте.
Здравствуйте, мы вас слушаем.
А можно задать вопрос?
Конечно, можно, вы в эфире.
Ой, еще раз простите, меня так растерялось. Вы знаете, вот можно мне, вот, например, у меня есть дача. Я делаю завещание на племянника, ему 51 год. А племянница 62 года, она на пенсии. Вот может она протестовать это завещание?
Здесь нужно разобраться. У вас наследники первой очереди есть? Дети?
Нет, это вы имеете в виду дети, да?
Дети, супруг.
Дети, супруг.
Нет, у меня никого, у меня только вот они, племянник и племянница.
только эти племянники. Ну вот в данном случае ваша племянница, она 62 года, вы говорите, да, нетрудоспособная?
Пенсионерка. Она это самая... Нет, ему 51, а ей 62. Они здоровы, слава Богу.
Ну, не может она, да? Вас как зовут?
Она не является нетрудоспособной иждивенкой наследодателя, поэтому ваше завещание, по завещанию наследует ваш племянник, и тут возраст не будет иметь значения.
Не волнуйтесь, племянница не сможет претендовать на вашу дачу.
Я думаю, это не надо, это потом. А вы понимаете, Елена, я вас видела по телевизору, вы такая красавица. Елена, но мне сказали, что она как пенсионерка имеет
право. Она не первая, она не первой очереди. Это могут дети иметь, муж, такие претензии. А она просто, она сбоку припеку. Она не первой очереди ваша родственница и наследница.
Значит, мне тогда не надо волноваться. И завещание на него, я которое оставила, будет действительно, правильно?
Абсолютно верно, так и есть. Спасибо за комплимент, ничего не будете, составляйте завещание.
Вас с Новым годом, и вам спасибо огромное.
И вас с Новым годом, до свидания. Боже мой, я видел вас по телевизору, вы такая красивая. Но я, правда, я соглашусь, правда, вы, Елена, очень красивая.
Спасибо,
добрый Макс, день, как тоже. Вас зовут? Ой, ладно.
Это правда.
Добрый день.
Да.
Таня меня зовут, хочу писать, Татьяна. Хочу писать завещание на внучатого племянника. Они очень бедные. Какое написать договор или завещание, чтобы он не платил
госпошлину? Налог?
Нет, ну вот госпошлину.
Госпошлину, госпошлину платить?
При вступлении в наследство. Вы знаете, но тут, если он относится к категориям граждан, которые освобождены от уплаты госпошлины, да, у нас все эти категории закреплены в налоговом кодексе, то тогда он будет освобожден, либо у него будет льгота. Такие категории тоже есть, у которых льготы по уплате. Если он к этим льготным категориям не относится, то ему все-таки придется оплатить государственную пошлину при принятии наследства.
Даже по договору дарения?
Нет, это разные вещи. Если вы имеете в виду завещание, вы же сказали завещание?
Вот завещание... Нет, я говорю, какой нужен договор.
По завещанию он должен заплатить госпошлину. Пока он не оплатит госпошлину, дарения? Он не вступит в права на имущество.
Не выдадут свидетельство.
Да, не выдадут. А, дарение. Лен, дарение.
Дарение. Как вариант, дарение хорошо, когда наследники являются близкие родственники. Вот родственное дарение. Внучатый племянник не относится к категории близких родственников, поэтому тут тоже придется заплатить налоги с вот приобретения этого имущества.
А договор о ренте?
Рента. Рента возможна. Вот с рентой попроще. Если вы хотите сэкономить на налогах, а я так поняла ваш интерес.
Госпошлину не хотят платить.
Госпошлину, да-да. Ну, повышенную. Что касается ренты, да, сейчас ренту зарегистрируют, то есть право собственности уже перейдет и будет обременение наложено в виде ренты. Ну и, собственно, он по договору ренты должен будет за вами ухаживать и осуществлять вот какие-то...
Но имейте в виду, что у него вот так в голову придет что-нибудь, он может вас в случае дарения выгнать, сказать, ой, а это мое теперь, уходи. Бабушка или тетя и так далее.
Ну, рента в этом плане поудобнее, потому что у вас есть гарантия, что ничего не сделает. Если будет плохо еще и ухаживать за вами, можно ренту отменить.
Действуйте, спасибо. Пожалуйста. Мне больше всего интересно, почему люди хотят получить что-то себе, какое-то имущество, наследство, но при этом не хотят ничего, за это платить.
Ничего платить, да. Да. Но, кстати говоря, у нас не самые большие налоги в стране.
В том-то и дело, и эта пошлина не такая большая. Конечно, ты получаешь наследство миллиона, тебе на руки отдают 500 тысяч всего. Елена Сенина сегодня наш народный адвокат. После новостей продолжим.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете, будет
услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13:36 в Москве. Эфир продолжается в студии Макс Челноков. Ну и наш народный адвокат Елена Сенина. Лен, добрый день еще раз.
Добрый день.
Ну что, мы отвечаем на ваши вопросы, говорим о делах семейных, значит...
Наследственных, жилищных, уголовных, каких угодно.
Руслан спрашивает, а как Елену Прекрасную найти в телевизоре или, может, в Телеграм? В телевизоре смотреть программы различные.
Программы различные.
А в Телеграм у Елены есть?
Есть, да, есть.
Телеграм-канал.
Так что все, Телеграм-канал есть, все есть.
Как он называется?
Ну, адвокат Елена Сенина, все.
Адвокат Елена Сенина.
Без оригинальности.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Меня зовут Виктория. Хотела уточнить у Елены. Бывший супруг не платит алименты. Это злостный неплательщик. Сейчас он находится на СВО.
Угу.
Вот. Приставы, конечно же, бездействуют на все мои запросы через госуслуги. Просто какие-то ответы, ну, я так понимаю, это стандартные. И на этом тишина.
Угу.
Как быть? Куда обратиться?
Угу. Ну, по злостному уклонению, скажите, пожалуйста, вы говорите, что он злостно уклоняется, это установлено? Об этом есть постановление приставов?
Да, это установлено. Судья в 2019 году вынесла решение, твердая денежная сумма, от МРОТа, и плюс еще 25% от доходов. Из-за того, что он не платит алименты, два раза уже были административные дела, ровно год назад было уголовное дело.
Угу. Уголовное дело по 157 статье, правильно?
Ну, скорее всего, да, я уже не помню.
Ну, за злостное уклонение от уплаты алиментов, получается. Привлекли к ответственности, что дали по уголовному делу?
По уголовному делу он просто за пару дней он погасил долг, который там был в районе 200 тысяч, и на этом все.
Угу. Понятно. И сейчас долг снова накопился. Но дело в том, что для участников СВО есть льготы, как мы знаем, да, включая по уплате алиментов, вот, по привлечению к ответственности. Но у него задолженность возникла до того, как он отправился на СВО, верно?
Да.
Я рекомендую вам, вот, коль скоро уже за два года еще накопилась сумма денег, алиментов, да, напишите заявление о привлечении его к уголовной ответственности по 157 статье Уголовного кодекса, напишите на имя старшего судебного пристава.
Да, но она служит по радио.
Угу. Старшего судебного пристава, и у них есть отдел дознания в службе судебных приставов, те, кто занимается вот такими вопросами.
Все, идем дальше. Виктор пишет, въехала в новую квартиру соседка снизу, замучила жалобами, что мы шумим, ходим, а она шаги слышит, даже когда нас нет дома. Пишет каждую неделю участковому в прокуратуру на работу, мне зачем-то написала, встречает моих детей и узнает, кто и куда, когда уезжает и прочее. Она одна такая, видна личная неприязнь. Больше никто претензий не предъявляет. Как быть с таким терроризмом? Напрямую она отказывается общаться от слова совсем.
Угу. Ну, вы знаете, пожалуй, здесь можно ее как-то упорядочить вот финансовыми санкциями. Что имею в виду? Вы ходите в отдел полиции к участковому, какие-то объяснения даете, тратите время. Юриста с собой возьмите, оплатите, возьмите квитанцию и эти расходы возложите на нее. Вот раз заплатит, два раза заплатит, и, наверное, желание писать необоснованные жалобы у нее пройдет. Если она заявляет о вас что-то там о совершении не просто правонарушений, потому что административное правонарушение – это вот шум после 22 часов, как мы это понимаем, да? Поэтому здесь уголовного состава нет. Но если она пишет что-то и по уголовному привлечению, то можно встречное писать о привлечении ее с заведомо ложный донос.
Что она, да, лжет и так далее. А еще есть вариант, у меня была у знакомой такая же история, бабушка внизу, вдруг жили уже не первый год, ни с того ни с сего, стала жаловаться, что наверху ходит много людей, и ребенок бегает, ей громко. Ну, моя знакомая просто сделала погаситель шума на пол. Шумоизоляцию. Она здесь провела шумоизоляцию, доказала это все, показала участковому, приезжала комиссия, которая замерили децибелы этого, и сказали, что это допустимые звуки, и совершенно спокойно продолжила жить. И бабушка это больше не не возникало.
Не возникало. Но если цель в том, чтобы не просто не было шума, а возникать, то она может писать все равно. Вот слушательница же говорит, что необоснованно пишет, людей дома нет, она все равно пишет. Поэтому писать запретить ей нельзя, но как-то ее вот упорядочить, действительно поставить на место вот такими мерами ответными, пожалуй, нужно.
Добрый день.
Алло, здравствуйте. В начале декабря умерла мама. Встал вопрос о наследстве, мы с сестрой вдвоем. Подскажите, пожалуйста, если мы хотим, чтобы, ну, всего один в наследство вступил, сестра, мне надо писать какой-нибудь отказ от наследства или просто не надо на него претендовать?
Но дело в том, что если вы не напишете заявление о принятии наследства, ну, потом вот с нотариусом могут быть сложности, потому что может выдать только наполовину сестре, поэтому самый простой вариант это отказаться от наследства в пользу конкретного лица. То есть вы идете к нотариусу...
Полугода написать отказ у нотариуса бумагу и отправить, и чтобы она с этой бумагой вступала в наследство, правильно?
После смерти наследодателя в течение полугода пишутся такие заявления и о принятии, и об отказе. Но вы, не знаю, как территориально вам удобно, вы говорите отправить, к нотариусу нужно идти. Почему нужно идти? Потому что нотариус должен убедиться, что человек вменяем, что он там не в состоянии.
Да, я понял, просто нет, я имею в виду эту бумагу отправить, сестра в другом регионе, эту бумагу ей отправить, как, и когда она будет вступать в наследство, она уже с этой бумагой придет.
Нет, вы должны прийти к нотариусу лично.
Нет, нет, Лен, не о том речь. Он заявление он должен принести к нотариусу. Да. А затем, когда нотариус уже подпишет это заявление, он же может по почте отправить его просто сестре?
А зачем оно ей нужно? Оно у нотариуса будет зафиксировано
это уже. Это разных два нотариуса в регионах тоже найдут это заявление.
У нотариусов есть единая система, которая, как нотариальные поручения, один нотариус там в другом конце страны что-то фиксирует и пересылает электронно по своей внутренней базе тому нотариусу, понял, который по последнему месту жительства наследодателя.
Вам надо сходить написать просто заявление об отказе от наследства в пользу сестры.
Нотариус все сам сделает.
Остальное все сами сделают. Держитесь и соболезнуем. Спасибо. 7373948, прямой эфир, мы продолжаем. Здравствуйте.
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 Здравствуйте. Скажите... И там говорят, и я говорю.
Вы не говорите, вы выключите радио. Вот у вас приемник стоит, выключите его, а говорите в телефон.
А, хорошо.
И там говорят, и тут говорят, да, такая?
И нашу маму, и там, и тут.
Двое разговаривают. Скажите, пожалуйста, у меня вот такой вопрос. У нас квартира в долях. Когда-то была моя, потом сыну, когда началась приватизация, я до себя ничего не взяла, приватизировала две доли на сына и одну долю внука включила. Ну, думаю, мне уже было 70, думаю, я тогда уже уйду, им ничего не надо делать, у них уже есть документы. Получилось наоборот. 13 лет назад сын ушел из жизни. Получилось так, что мы теперь, значит, внук взял долю, вернее, я начала, у меня была страшно, что я находилась на иждивении сына, у меня ничего ж доли-то не было в квартире-то. Нотариус одну треть на меня оформила и две трети на внука. Вот теперь внук живет там с матерью своей, я вот здесь. И как мне поступить? Мне уже 93 года. Как мне поступить, чтобы вот когда меня не, я уйду из жизни, что мне завещание сделать? Я пошла к нотариусу, секретарь сказала, нужно заплатить 2100, и потом он еще будет платить за вот этот метраж, который будет из этой доли, деньги. Вот как сделать, чтобы было получше?
Получше вы хотите... Давайте разберемся сейчас, секундочку. Вы хотите оставить квартиру внуку?
Ну, она, собственно, уже идет на него. У него две доли, а у меня одна. Но пока я прописана здесь одна.
Ну и ничего страшного, что вы прописаны.
Я передаю внуку.
Ну и все, Лен.
Я ее внуку.
Давайте послушаем адвоката. Слушайте.
Я так поняла, что вам хотелось бы передать, чтобы он поменьше платил налогов и госпошлины поменьше платил.
Да.
Вы можете сейчас уже ему подарить, он ваш близкий родственник, внук.
Нет, ну подарить. Потом бывает такое, что я уже наслышалась. Дарить я не собираюсь.
А вот дарить не хотите?
Боится.
Так, дарить не хотите, хорошо. Но в таком случае все-таки ему придется при принятии наследства вот этой вашей одной третьей. Он у вас единственный наследник, внук?
Да.
Единственный наследник. Ну, можно и не писать завещание. Он в качестве наследования по закону вступит, поэтому вам не обязательно идти платить эти 200, писать завещание на него. Если он один наследник, он и так примет. Поэтому здесь вопрос в том, чтобы не платить дальше госпошлину, придется ему заплатить госпошлину нотариусу, потому что нотариусы у нас, они на это и живут. Они должны деньги зарабатывать, они же выполняют работу, поэтому вот они и существуют за счет вот этих взносов, которые им оплачиваются, этой госпошлины. Поэтому придется ему заплатить при принятии наследства. Но если бы не хотели... Ну, чтобы платил, можно было бы подарить, но это не в зоне ваших интересов. В общем-то, писать завещание и так не обязательно. Он и так вступит, потому что единственный наследник, но при этом будет платить.
Госпошлину 0,3% от стоимости наследства платить ему придется.
Да.
Он вторая же очередь?
Да.
Да. Если бы он был еще дальним родственником, то 0,6. Почему в нашем государстве мы хотим что-то поиметь, но при этом мы не должны ни за что платить? Понятно. Действуйте.
Ему 3% придется платить.
0,3.
Стоимость вот этой моей доли или как?
0,3 от стоимости рыночной вот этой 1/3.
Спасибо.
Пожалуйста. Вот это меня больше всего поражает. Я тоже вступал в наследство недавно и также платил эту госпошлину.
Я вообще за все плачу. Мне там часто задают вопросы. Да, какая у вас зарплата? Ну, какая же у нас зарплата? Вот что принесли.
Добрый день.
Добрый день, Надежда, мое имя.
Макс, очень приятно.
Вы не платили госпошлину при принятии наследства после смерти вашей матушки, потому что вы не проживали с матушкой.
А почему-то я не платил, я платил.
Вы платили, а вот внук является судольщиком с бабушкой в этой квартире, он не будет платить даже госпошлину. Вы виртуозно открываете 333 статья .38 пункт 5. Или сейчас наберите, убедитесь, или поверьте мне на слово. Внучек заплатит всего-навсего 5-7 тысяч УПТХ. Услуги правового технического характера. Всего 5-7 тысяч, поскольку является судольщиком или зарегистрирован с этой бабушкой. Одно и то же. Ну, наберите 333.38 пункт 5. И еще... С 1 марта 2023 года за мусор платим там, где живем. Постановление правительства.
Извините, пожалуйста, вы адвокат, вы юрист?
Я пенсионерка, которая упражняет свои мозги.
Все понятно. Спасибо большое. Упражняйте дальше свои мозги. Лен, что там?
Ну, смотрю эту статью по льготам... Так, не достигшие совершеннолетия освобождаются. Нет в пятом пункте. Вот, ну, напрягли мозги виртуозно, как выразилась наша слушательница. Ну, нет этого.
Одним словом, это не так. Да?
Да.
7373948, но наша слушательница, вот видишь, видите, Лен, это, господи.
Мы тоже будем упражнять свои мозги.
Упражнять свои мозги. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да.
Я дозвонился, да. С наступающим Новым годом.
Вас тоже.
У меня немножко другой вопрос. Есть новостройка, ей буквально пару лет. И у нас на первом этаже в данный момент идет ремонт, но на стадии завершающей. Значит, открытие будет. Значит, и открывается первое. Сейчас я вам прям секунду. Прям вот студия. Значит, первый в стране салон ритуальной флористики. Насколько я знаю, это запрещено. Вот у меня вопрос. Естественно, весь дом в шоке, все недовольны. Это помещение в собственности там кого-то, и вот сдали в аренду, значит, первой студии.
А какая, да, еще раз, какая студия?
Студия ритуальной флористики.
А что особенно, общем, почему все в шоке? Что там так не про не такое?
Ритуальные услуги нельзя в многоквартирном доме открыть на первом вот этаже.
Так это цветы,
да,
же.
А тут, видите, они схитрили, да, получается.
А они там правда цветы продают или что, или гробы тоже?
Пока еще ничего не продают, но когда заходишь на их сайт, первое же, что появляется, это гробы. Это ритуальные вот услуги, прям так написано, ритуальные услуги там и так далее. Но, естественно, вот как нам с этим бороться, чтобы это там, детям нужно объяснять, что это такое, почему у нас в соседнем подъезде, там, может быть, люди какие-то будут в платках ходить. Ну, как я понимаю, в доме это нельзя делать, и как с этим бороться, и что нужно сделать.
Угу. Ну вот посмотрела быстренько тоже в законодательстве действительно есть свод правил, с НИП указан, что нельзя открывать именно ритуальные услуги. Из-за чего? То есть смысл какой? Что не будут соблюдены санитарные нормы и правила. Ну, то есть, грубо говоря, да, там...
Что, гроб не стерильный, что ли?
Ну, гроб, не знаю, вот указано, что из-за санпинов нельзя.
Мне кажется, какая-то смехотворная ситуация. В чем проблема, если цветы
обычные? Есть, смотрите, знаете, что указано? Что можно офис только открыть по приему заказов на ритуальные услуги. А ритуальные услуги непосредственно, ну, то есть там привести в порядок умершее лицо и прочее, вот как раз нельзя.
Там это... имеется в виду, что нельзя привозить труп туда умершего человека.
Труп-то нельзя, это понятно, но все равно, когда ты живешь в новостройке, и у тебя на первом этаже гробы, ну, как бы так себе
история. Ой,
как
господи, что вы такое, это что, суеверие или страх? А это все равно всех нас ждет. Это я первое хочу сказать. А второе, ну это же просто цветы, я не знаю, дерево, там, ткань, если они будут. Вот. Угу. Подождите, посмотрите, есть ли это на самом деле, что там будет, когда, коль вы говорите, что еще не открылось. А если что, потом давайте вот Лена назовет номер статьи.
Санпин, давайте вот я ГОСТ назову. ГОСТ 32609-214. Повторяю, 32609-214. Угу. То есть смысл этого ГОСТа в том, что агентские услуги можно открывать.
Ну, офис вот, просто.
Вроде как офис, да. Заказы принимать. Вот это можно, то есть вывеску какую-нибудь там повесить, ритуальные услуги, но не осуществлять сами услуги, а заказы принимать, вот это возможно.
Понятно, но
да. по флористике, ну, ничего не сказано, вот не вижу.
Не переживайте так, я не знаю, но это правда, это как-то немножечко смешно, что бояться вот чего-то. Вы боитесь или что?
Не боюсь. Ну,
неприятно просто.
Ну, неприятно, когда ты заходишь в подъезд, а у тебя в метре от тебя каждый день ты будешь наблюдать, как продают гробы.
Ну, и ходят депрессивные люди в горе, да, вот это.
Конечно, как детям это?
Боже мой, полгорода ходят депрессивные. Это что, тогда же все...
Это понятно, в шутку-то можно все свести.
Спасибо большое,
действуйте. Кстати, вопрос очень интересный, даже вот нашла решение суда, где прокурор, правда, в Санкт-Петербурге представление вносил, чтобы вот закрыли там этот магазин, но магазин доказал, что они там сами услуги не оказывали.
Это как шоу-рум, они, может быть, там открыты. Да. Вот так-то наверняка там не склад гробов-то, не будет склада гробов. Вадим Лабудин пишет, имеет ли право в гражданском деле адвокат общаться с судьей вне заседаний? Если нет, то как наказывают?
Ну, нет, конечно, адвокаты, участвующие в процессе с судьей, участвующим в процессе, не имеют права общаться, и аналогично судьи не имеют права, потому что у них есть независимость, есть у нас законы о статусе судей, о независимости судей, и, естественно, для того, чтобы оставаться нейтральными, никакое неформальное общение, даже на общие темы, не говоря уже о процессе, ну, это просто запрещено. Поэтому здесь даже больше вопрос не к адвокату, а вопрос бы я задала судье, как судья. Вот вы знаете, у меня лучшая подруга судья. Да, судья
областного суда.
Я у нее не участвую в процессах. Но даже на профессиональные темы, хотя мы дружим, там она крестная моих детей, мы дружим с 9 класса школы, мы на профессиональные темы вообще не говорим.
Вообще понятно. Не говорим. Мишка Ромашка спрашивает, может ли переходить по наследству огнестрельное оружие? У меня такого нет, я не претендую, просто интересный вопрос.
Угу. А если есть у наследника лицензия на оружие, если вот есть разрешение на оружие у наследника, он предоставляет это разрешение, тогда может наследовать. Если нет, то нет. Его должны продать, реализовать, либо тому, ну, обычно продают кому-то, у кого есть разрешение, и выручают деньги, забирают денежные средства.
Я просто еще к вопросу о магазине ритуальных услуг. Вы знаете, есть же такие квартиры, дома прекрасные, там рядом в центре, с окнами, выходящими на кладбище. Это что же? У меня вот, например, приятель живет в доме, эта квартира стоит какие-то миллионы, там десятки миллионов рублей, на Ваганьковское кладбище у него окна. Он с его этажа видно это кладбище. Ну что теперь? Досталось по наследству от бабушки.
Но вы бы хотели жить в таком
доме? Наоборот, это тишина.
Да, видом,
это
да?
Это тихо, это спокойно, у него бесконечная там тишина. Ну, там есть это большая Пироговская улица. Пироговская. Да, и она совершенно там спокойна. Он говорит, ничего особенного, ну, что они сделают? Ну, покойники и покойники.
Ой, я бы испугалась.
Лена,
ну, правда.
Вот еще адвокат уголовные дела ведет, с убийцами общается, ну, да, а тут испугалась.
Но они же живые, я их могу контролировать.
Вот их бояться надо, а не кладбище. Добрый день.
Живых? Да, Елена, Макс, здравствуйте. Да. Хотел бы уточнить, не знаю, может быть, не по теме вопрос. Вот мы занимались стройкой, вот мат-капитал решили использовать в строительстве частного дома. И уже получили первый платеж, вот второй скоро будет. Хотя бы точнее по долям, вот для детей же обязательно, да, нужно выделять. И нужно... потом продажа, то есть как это вообще реализовано, то есть, ну, чтобы продать этот дом, ну, затем. Потому что,
понятно, понятно. Вопрос понятен, дорогое, у нас просто осталось 40 секунд. У нас 40 секунд, вопрос понятен, Лен, да?
Более нужно спасибо. Будет детям выделить в обязательном порядке. При продаже органы опеки и попечительства могут не дать разрешение на такую продажу в интересах несовершеннолетних детей. Бывает такое, что дают разрешение, денежные средства на счет ребенка зачисляются, но там учитываются такие обстоятельства, есть ли еще какое-то жилье у этих детей, да, либо приобретается что-то новое, тогда нужно вот новый будет договор купли-продажи принести, что приобретаете там большего размера, например, жилье или большей стоимости. Поэтому вот интересы детей должны быть учтены.
Лен, и последний в этом году вопрос. Соседи шумят, надоели, как их заставить успокоиться? И что будет, если я испорчу щиток их? А, счетчик видно. На последний вопрос. Как успокоиться не надо, щиток?
Умышленная порча чужого имущества, есть ответственность административная, а если в значительном размере, то даже уголовная. Не делайте этого.
Елена Сенина сегодня была народным адвокатом и снегурочкой нашего сегодняшнего эфира. Лен, спасибо большое, с наступающим.
С наступающим Новым годом всех.
Здоровья, Лен. Спасибо большое, Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио, говорит Москва. Пока.